Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 207-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и признаюсь вам честно, сегодняшний выпуск для меня особенный. Дело в том, что тема, которую я затрагиваю в нем, она в последние, наверное, несколько лет меня очень сильно волнует. И если бы меня вот сейчас взяли и там разбудили посередине ночи, не смейте так делать, кстати, и спросили: Антон, а в чем заключается миссия, в чем ты видишь главную задачу проекта «Теория Большой Бороды», в чем ты видишь смысл этого подкаста, что ты хочешь донести до людей, то одна из, наверное, ну, топ-трех вещей, давайте, чтобы не выделять прям в какое-то совсем особенное положение. Так вот, одна из топ-трех вещей наверняка была бы борьба с антропоцентризмом. Я считаю, что донесение неких идей, внедрение их в ваши умы, и не обязательно, чтобы вы с ней соглашались, с этой идеей, но именно взгляд с этой стороны и обоснование этого взгляда, как мне кажется, очень важно, в том числе и, конечно же, как бы пафосно это ни звучало, для развития человечества в будущем и развития коллективного какого-то мышления, коллективного представления о мире. При этом я отдаю себе отчет, что любые такие массивные процессы, а по сути это можно приравнять к эволюционному процессу, потому что, как я уже сказал, это в какой-то степени эволюция мышления. Это все происходит не быстро, это все такие крайне плавные, постепенные процессы, и, как правило, жизни человека недостаточно, чтобы увидеть какие-то реальные эффекты. Но я хочу верить, что все эти большие эффекты, которые мы можем видеть в ретроспективе, когда оглядываемся назад там, на тысячи лет, ну или хотя бы на сотни лет, если мы говорим все-таки об эволюции мышлений, эволюции того, как человек думает, как человек воспринимает мир, что ну, каждый из нас обладает каким-то импульсом, и этот импульс можно направлять в определенную сторону. Поэтому я один из импульсов, который я хочу сделать с помощью данного подкаста в плане развития мышления, это вот, собственно, борьба с антропоцентризмом или хотя бы обоснование своей какой-то точки зрения по этому поводу. А предпосылкой и, собственно, поводом для данного выпуска послужил вопрос, который прислал мне один из слушателей. Напоминаю, что делать это можно на почту ap@bordecast.com. Вот мне написал Виталий Петуховский. И он написал буквально следующее. «Привет, Антон. Почему ты так категорично против антропоцентризма в отношении жизни во Вселенной? Или конкретно разумной жизни? Ведь пока не обнаружено обратное, мы имеем право на антропоцентризм». И это очень интересный вопрос, который меня по-хорошему так возмутил. И возмутил не в смысле, что мне какие-то негативные чувства я начал испытывать к автору этого вопроса. Напротив, для меня это показатель того, что несмотря на то, что я активно затрагиваю эти вопросы, активно как-то пытаюсь рассказывать об этой теме в выпусках подкаста, видимо, я делаю недостаточно хорошую работу, недостаточно хорошо объясняю свою точку зрения. То есть, еще раз, с ней можно соглашаться, можно не соглашаться, это абсолютно ваш выбор. Но я надеюсь, что к финалу этого подкаста у вас как минимум будет представление о том, что я имею в виду под борьбой с антропоцентризмом, почему я считаю это правильным путем для развития человечества, почему я считаю это правильным с точки зрения вектора, который задан за годы и годы исследований, и почему научные открытия нас к этому плавно-плавно подталкивают, и здесь, ну, как мне кажется, не может быть двух мнений. Но, возможно, у вас это есть, тогда я с радостью обсужу это с вами, например, в комментариях на сайте birdycast.com. Так вот, давайте тогда попробую ответить на этот вопрос весьма развернуто. Вот, даже выделил, как видите, под него отдельный выпуск. В чем вообще я вижу проблему антропоцентризма? Буквально, что значит антропоцентризм? Это когда человек ставит сам себя в центр. Центр – это, как правило, какой-то картины мира, которая сформирована на данный момент. И вообще люди очень сильно, ну, грешат, вот не совсем хорошее слово, потому что оно очень религиозное, но давайте так, люди очень часто любят провозглашать собственную исключительность, провозглашать свою важность невероятную, и для многих вопрос, что, ну, возможно, наше существование не является чем-то из ряда вон выходящим, и, возможно, в принципе, существование там, неважно чего, то есть либо конкретного индивидуума, либо группы лиц, либо человечества как тоже какой-то единицы в рамках Вселенной. Так вот, это не обязательно нечто такое исключительное и особенное. И в этом как бы и состоит вот главный посыл. Но при этом люди за всю историю человечества, а история человечества – это не так уж и много, это всего, ну, порядка, так если с размахом брать, принято считать, что там, первая цивилизация начала появляться около 10 тысяч лет назад, а при этом вид Homo sapiens, да, существует порядка миллиона лет, и все это, конечно, меркнет в сравнении, например, с современным представлением о времени существования Вселенной, а это порядка 13,8 миллиарда лет, то есть это на 4 порядка больше, чем существование как минимум вида человеческого, ну и, соответственно, сами можете посчитать, насколько это порядков больше, чем существование какой-то цивилизации в рамках нашей планеты. Вообще, человеку очень свойственно, человеку как существу, очень свойственно ставить себя в центр происходящего и провозглашать собственную исключительность. Это, в принципе, проявляется в таком шовинизме. И я подчеркиваю, что в слове «шовинизм» я не несу каких-то негативных коннотаций. Дело в том, что у меня был уже неприятный опыт, я даже с одним очень хорошим подкастом сильно поругался из-за этого понятия, потому что я выразил мнение, что, в общем, шовинизм присутствовал в их выпусках, на что получил сильную претензию и, видимо, долгосрочную обиду, о чем я, в принципе, жалею. Однако, еще раз подчеркиваю, в слове «шовинизм» нет ничего противоестественного. Если посмотреть на историю человечества, то сбивание в группы, провозглашение собственного превосходства, превосходство собственной группы, это, возможно, даже в какой-то степени эволюционный процесс, который помогал людям выживать, помогал людям сбиваться в коллективы. Эти коллективы затем вырастали из каких-то охотничьих групп первых в поселения, из поселений в какие-то более обширные коммуны, конгломераты, после чего это вырастало в государства, страны, континенты. И если мы посмотрим на наш сейчас ежедневный быт, мы состоим в большом количестве социальных групп, и какое-то превозношение собственной социальной группы над всеми остальными в той или иной форме, с той или иной степенью агрессии – это очень частый процесс. процесс, как мне кажется, не совсем правильный с точки зрения того, что это в себе нужно бы, наверное, искоренять. Однако процесс естественный, и в нем нет ничего предосудительного. И шовинизм в данном случае – это не только какое-то политическое слово, подразумевающее там, превосходство собственной нации или собственной страны над всеми остальными. Шовинизм, он может быть абсолютно любой. Шовинизм, он может быть подкастерский, когда подкастеры считают, что их медиаформат лучше, чем видео, тексты и все остальное. Шовинизм может быть по признаку, в какой социальной сети ты сидишь, какого ты пола, какого цвета у тебя кожа, какой у тебя разрез глаз, не знаю, какому социальному слою ты принадлежишь, есть ли у тебя высшее образование. Любые другие признаки, по которым люди забиваются в группы, могут стать предметом шовинизма. И в том числе предметом шовинизма может стать вид. В данном случае вид Homo sapiens. И люди часто очень ставят себя вот во главу мира, что человек – царь зверей, человек управляет природой, человек адаптирует природу под себя. А все остальные – это так, пища в лучшем случае, компаньоны в случае там, некоторых видов домашних животных, но не более того. А для большинства из нас, особенно вот в повседневной жизни, когда мы не задумываемся о каких-то возвышенных абстрактных вещах, превосходство человека как вида даже не является предметом обсуждения. Это, по сути, такой дефолтный факт. И это вполне резонно можно назвать антропошовинизмом, да, антропоцентризмом в какой-то степени тоже, проявлением антропоцентризма. Но если посмотреть на историю, то любые зацепки за какую-то исключительность человека, исключительность положения нашей социальной группы, они, как правило, разбивались в первую очередь, новые научные исследования, которые показывали нам, как на самом деле устроен мир. Расширяли нашу картину, расширяли наше понимание о происходящем вокруг, открывали новые законы, открывали новые теории, приносили новые объяснения происходящего. И таким образом этот шовинизм, который присутствует в очень большом количестве проявлений нашей жизни, он потихоньку-потихоньку отступал. Если мы посмотрим на представления наших предков о том, например, да, что Земля раньше являлась центром мира, и для даже древних греков, которые там представляли себе, что Земля все-таки имеет форму шара, ну или близкую к нему, для них был очевиден момент, что все вращается вокруг Земли, и все это мы воспринимаем как наблюдатели с поверхности этой самой Земли, поэтому для нас это было, ну, в порядке вещей. И понадобилось много-много столетий, много пролитой крови, в том числе, для того, чтобы принять гелиоцентрическую модель, в которой центром мира являлось Солнце. Земля вращалась, окей, вокруг Солнца, но все еще была чертовски близко к Солнцу. То есть мы почти в центре. Мы почти что находимся в фундаменте мироздания. Мир крутится вокруг нас, ну, хорошо, чуть-чуть рядышком. Но при этом все звезды, все вот это вот, все является доказательством исключительности человека. Но научный прогресс не останавливался, и в том числе в развитии физики люди находили все новые и новые свидетельства того, что на самом деле мы не являемся чем-то невероятно особенным. Наше положение в мире не является ни в коем случае никаким центральным. наша Солнечная система не является далеко единственной. Наша звезда Солнце очень похожа на звезды вокруг нас. И таких звезд миллиарды. И эти звезды образовывают нашу галактику, Млечный Путь. Более того, мы даже не находимся в центре нашей галактики. Мы находимся на задворках Млечного Пути. Так что какой-то геометрической симметрии в положении нас, как существ в контексте даже галактики, ее нет. Более того, в 20 веке мы выяснили, что на самом деле даже наша галактика не является какой-то особенной, а является одной из сотен миллиардов таких галактик. И осознать такое число, осознать, насколько это незначительно, весьма-весьма сложно. Более того, окей, в какой-то момент мы узнали, что все галактики от нас удаляются. Причем, чем дальше, тем сильнее они удаляются. Отсюда возникает логичный момент. Все-таки мы находимся в центре, ведь все разлетается от нас. Мы подтверждаем, находим какое-то обоснование опять собственной исключительности, но потом это разбивается о всю ту же теорию относительности, которая объясняет нам, что на самом деле никакого центра у Вселенной нет, и неважно, в каком месте мы находимся, неважно, где бы мы ни находились во Вселенной, всегда от нас будут удаляться галактики во все стороны. Всегда все, что находится достаточно далеко, будет разлетаться от нас. Соответственно, снова вот это понимание нашей особенности, нашего местоположения, оно терпит крах. Долгое время существовало понятие, что хорошо, наша позиция во Вселенной не является какой-то особенной. Любое другое место будет выглядеть примерно так же в плане какого-то глобального понимания вещей. Да, там будут немножко другие звезды, немножко другие галактики, немножко в других местах, но с точки зрения глобальных каких-то законов физики, глобальной картины Вселенной, общей там средней плотности галактик, расположенных в разные стороны, в любой точке Вселенной это будет примерно одинаковым. Это, собственно, одно из следствий из космологического принципа. Но долгое время существовало убеждение, что наша планетарная система, значит, какая-то особенная. Она не такая, как все. Ведь мы до этого не знали, существуют ли другие планеты. Но вот в 90-х годах были открыты первые экзопланеты. С тех пор мы начали активно их находить. Сейчас мы знаем более 3000 подтвержденных экзопланет. И мы понимаем, что у большинства звезд есть планетарные системы, потому что так формируются звезды. Мы находили неоднократные подтверждения тому, что звезды собирают вокруг себя планеты. Многие из этих планет, более того, являются похожими на Землю. Многие эти системы похожи на Солнечную систему. Поэтому наша Солнечная система снова является одной из огромного количества, из огромного множества других систем. Очередной крах наших представлений о том, что мы какие-то исключительные, мы какие-то особенные. Но в этом плане люди не останавливаются и постоянно ищут проявления вот этой самой особенности в других аспектах. А таких аспектов может быть очень много. В первую очередь, это, наверное, какая-то разумность, да, вот, разумность жизни, потому что человек обладает интеллектом, человек умеет развивать технологии, человек может думать, человек может общаться, записывать какие-то моменты, передавать информацию. Наверное, это является особенностью человека, то, что отличает его от всех остальных и делает каким-то исключительным. Но наши текущие исследования, которые при этом находятся на весьма таком, наверное, низком уровне пока что, показывают, что другие животные тоже могут между собой общаться, могут передавать информацию, могут изготавливать какие-то объекты труда, то есть изготавливать инструменты. Многие приматы этим промышляют. Ну, наверное, самые известные исследования все-таки по шимпанзе существуют, но различные приматы, и не только приматы, умеют приспосабливать какие-то внешние штуки для того, чтобы ими работать, для того, чтобы использовать их для улучшения каких-то своих действий, да, назовем это так. Соответственно, человек, особенно с учетом развития дарвинизма, с учетом развития теории эволюции, появления вообще теории эволюции, тоже произошел большой сдвиг, который показал, что, в принципе, человек, он одно из существ на Земле, одно из животных, которое вот на данный момент научилось в технологии и научилось каким-то образом приспосабливать под себя окружающую среду. Однако подобные проявления, да, менее ярко выражены, но присутствовали и у других животных, поэтому, опять же, в данном случае человек не является каким-то вот таким особенным существом. Человек – это всего лишь одно из существ. При этом, конечно же, огромное влияние на вот это вот осознание собственного превосходства имела религия, да? Потому что многие религии, ну вот христианство очень ярко это показывает, но вообще многие религии, почти все, тем или иным образом ставят человека выше всех остальных существ, ставят человека на один уровень там, с Богом, по крайней мере, гораздо ближе к Богу, чем всех остальных. Это может быть там переходной какой-то вариант, ну вот в христианстве, да, человек был создан по образу и подобию Бога. И в других религиях, в том числе языческих, там огромное количество божеств, да, является антропоморфными какими-то существами с руками и ногами, которые, может быть, там имеют какие-то животные элементы, но при этом человек является прообразом всех божеств. И именно в этом направлении причинно-следственная связь развивается, потому что, ну, насколько нам известно, никаких богов никто никогда не видел, поэтому это люди их такими представляют себе в виде людей или чего-то похожего на людей. Да, всем известны представления о том, что там, христианский бог – это какой-то седой бородатый дядька, который там сидит себе на облачке. Но при этом он дядька, при этом он человек, он подобен человеку. И вот это вот вбивание, это насаждение религии, которое тысячи-тысячи лет присутствует в жизни человечества, оно, естественно, имеет свой отпечаток. И в частности из-за того, что мы несем за собой груз религии, которая, ну, промывала мозги, это, наверное, грубое выражение, но давайте так, насаждала нам такое видение вещей, пусть даже не всегда напрямую, но на подсознательном уровне это работает. Это нельзя говорить, что религия на меня не оказала никакого влияния, я вот вне этого. Это будет неправда. Если даже вы так думаете, вы сами себя обманываете, вы достаточно хорошо разбираетесь в себе, религия оказала огромное влияние на развитие человека, на представление человека об окружающей среде, окружающем нас мире. И, как я уже сказал, в частности, поэтому многие религии вступают в конфликт с тем же дарвинизмом, да, у нас есть там замечательные дебаты с креационистами, которые говорят, что вообще-то человека создал Бог, и все, Земля существует 5000 лет, а вы ни хрена не понимаете. Но у нас есть подтверждение этому. Вот, если кому-то интересно послушать подробнее, то надо идти и слушать выпуск про то, что такое научная теория. Там об этом более подробно рассказано. Но в любом случае, на данный момент мы понимаем, что религия, которая нам насаждала, что все-таки Бог похож на человека, и что человек какое-то особенное существо, это представление тоже разбивается. То есть очередной крах шовинизма и антропоцентризма перед наплывающими волнами научного прогресса, как говорил Карл Саган. И, собственно, во многом, кстати, вот эти взгляды, которые я сейчас вам транслирую, они вдохновлены Карлом Саганом. Так что он, конечно, является в данном случае одним из главных популяризаторов, и я в свое время очень увлекался его лекциями, его выступлениями. Так что, если вам интересна вообще эта тема, крайне, крайне советую ознакомиться с трудами Карла Сагана. Естественно, одним из аргументов, который на данный момент есть, и, собственно, если мы вернемся к началу этого выпуска и к вопросу, который мне прислал Виталий, в котором он говорит, что я категорично против антропоцентризма в отношении жизни во Вселенной, ведь пока не обнаружено обратное. Да? То есть на данный момент мы не находим каких-то подтверждений существования разумной жизни, да и, в принципе, жизни за пределами нашей планеты. Но это все только пока. Конечно же, пока у нас нет подтверждений, да, нет у нас каких-то непосредственных находок, об этом нельзя говорить впрямую, но чему нас учит научный подход, что, исходя из тех данных, которые у нас есть, мы можем делать какие-то обоснованные предсказания, скажем так, делать какие-то выводы. И то, что я вам рассказал в этом выпуске, это лишь часть тех баталий ментальных, в которых человеческий шовинизм и антропоцентризм терпел неудачи, терпел поражение и потихонечку-потихонечку отступал с карты битвы. Да, наличие жизни внеземной является оплотом, в котором антропоцентризм еще имеет какую-то надежду, имеет какие-то укрепления, и выбить его окончательно оттуда пока что не получается. Однако, если мы посмотрим, опять же, на историю, то мы увидим, что дальше все новые и новые открытия, они лишь подтверждают то, что никакой исключительностью человечество не обладает. И в данном случае я верю, что чисто вероятностно, да, что подобные процессы, которые проходят у нас на Земле, они имеют место и в других частях Вселенной. Возможно, они проходят как-то по-другому. Возможно, не все там умеют коммуницировать. Возможно, не все хотят коммуницировать. Есть много объяснений парадокса Ферми, в том числе там. И, об этом у нас, по-моему, был отдельный выпуск. Смысл сейчас не в этом. Главное, что если мы посмотрим просто обратно, да, на историю и увидим, с какой скоростью научный прогресс опустошает наши ментальные карты от оплотов антропоцентризма, мы вполне резонно можем предположить, что и этот оплот падет когда-нибудь. И мой любимый пример, который я в этом плане люблю приводить, если мы посмотрим на то, как себе представляли мир люди прошлого, нам это кажется смешным, нелепым и в какой-то степени забавным. Ну вот, посмотрим там на какого-нибудь среднестатистического жителя, я не знаю, Европы 13-14 века. Никакой, ни о какой модели мира там особо мы не можем говорить, потому что если мы говорим о какой-то космологической модели мира, солнце встает на восходе, садится на западе, копать нужно свой огород, если он у тебя есть, и тебе повезло в феодальном мире иметь свой огород от забора и до обеда. И в принципе вот в этом заключалась жизнь человека. Люди не знали для нас нынче обычных банальных вещей, которые, как сейчас принято говорить, известны каждому школьнику, люди не умели считать, читать. Все это кажется нам достаточно забавным. Более того, если мы попробуем уйти еще немножко раньше, там найдем какой-нибудь, я не знаю, изолированный остров в Новой Зеландии, в районе Новой Зеландии, да, и там где-нибудь живут папуасы, которые верят, что, я не знаю, что у них есть какие-то духи вулкана, и что вулкан извергается, потому что духи обозлились. Опять же, для нас все эти моменты кажутся достаточно комичными. Даже мифы Древней Греции, которые, я думаю, наша система образования, в частности, превратила в такие, скорее, сказки, которые принято именно так воспринимать. И нам сложно представить, что люди когда-то реально думали, что есть гора Олимпа, на ней такие мужики, которые кидаются молниями, там, куют какие-нибудь мечи в подножиях этих гор, ну и там беспорядочные половые связи, и вот это все, что там в древнегреческих мифах присутствует, люди реально верили и объясняли таким образом природные явления. То есть, я думаю, сейчас даже, как я уже сказал, школьник понимает, что, например, молния – это не кто-то кидает ее с высокой горы, а что это вот там разряд электричества, который образуется вследствие разности потенциалов между землей и облаками, которые трутся друг об друга. И таким образом высвобождают заряд. А ведь когда-то реально взрослые люди, там, люди, которые занимались философскими измышлениями, там, все Аристотели и Платоны, они реально верили, что так устроен мир. И если мы представим, что человечество еще через 10 тысяч лет будет оглядываться на нас, мы как-то все время пытаемся представить себе, что мы находимся на пике, что мы всего достигли, все узнали, что мы абсолютно полностью понимаем мир. Для нас не осталось белых пятен, хотя на самом деле их дохрена, этих белых пятен, даже если мы посмотрим только на нашу Солнечную систему. Их очень-очень большое количество. Но при этом мы любим возвышать себя, любим ставить себя на отметку 100%. И в какой-то степени это резонно, потому что если мы посмотрим, да, на историю человечества, мы поймем, что вот смотрите, вот мы находимся на 100%. Но что, если мы на самом деле находимся на каком-то там низшем уровне развития до сих пор? Если представить себе, что жизнь – это какая-то ролевая игра на компьютере, что, если мы находимся на каком-то первом, втором, третьем уровне? Да? И что на самом деле этих уровней миллион. И что до следующих еще идти и идти. И что когда даже вот, кстати, игры тоже прикольный пример. Если вы играете, развиваете там своего персонажа, наделяете его все новыми навыками, умениями, там, одеваете его в красивую блестящую броню, достаете ему крутое оружие, а потом, если вдруг вас обратно выбросить на первый уровень, подумайте, боже мой, божество какое. Так вот, что если мы действительно находимся на первом уровне, и если с человечеством все пойдет хорошо, то мы действительно будем находиться на первом уровне. То есть на одном из первых. А с учетом скорости развития этих уровней, они, ну, все ускоряются и ускоряются в плане развития. И поэтому нужно всегда попытаться поставить себя на место вот этих самых папуасов на острове. Посмотреть на то, как их представление о мире, как их представление о том, что их остров является центром вселенной, их вселенной, что за пределами этого острова ничего не существует, и, в принципе, вот эти вот странного бледного цвета люди, их нужно скорее съесть, мы вполне можем быть вот этими самыми папуасами, а то и похуже в плане пропасти в развитии. Это не обязательно может быть какая-то внеземная жизнь, да, обычно такое говорят, когда речь идет о внеземном вторжении или там хотя бы контакте с внеземной цивилизацией, что вот, мол, для них мы можем быть недоразвитыми какими-то дурачками, которые почему-то, находясь на задворках своей галактики, которая ничем не особенная, считают себя пупом Земли, пупом Вселенной. Ну, забавно ведь, не так ли? Примерно так же забавно, как представление папуасов в современном мире. Но для этого не обязательно встречаться с инопланетной расой. Достаточно встретиться с человеком из будущего. И вектор, который мы видим, вектор развития мышления, который, по крайней мере, я наблюдаю, он говорит о том, что антропоцентризм — это какие-то вещи, которые зародились вследствие каких-то естественных, наверное, мыслительных процессов в прошлом, но со временем они должны отступать. Со временем они должны уходить, потому что мы находим все новые и новые подтверждения того, что никакого исключительной роли человек не играет. И, безусловно, есть еще такая штука, как антропный принцип. Я о ней тоже рассказывал в подкасте. И антропный принцип — это то, за что часто вот человеческий шовинизм может цепляться, в чем может видеть какую-то такую мощный аргумент в свою пользу. Антропный принцип делят на две части. Есть слабый антропный принцип, который можно сформулировать примерно таким образом, что если бы законы физики были другими, и там фундаментальные константы бы хотя бы немного отличались, то мы бы здесь не были. И, соответственно, это вполне логичное утверждение, да? Что представим себе, там, чуть-чуть изменим гравитационную постоянную, и все у нас уже не так формируются планеты, у нас не может сформироваться Земля, у нас не может там пройти рекомбинация в нужный момент развития Вселенной. И таким образом мы не получаем человечество в том позиции, в которой мы имеем его сейчас. В какой-то степени это, конечно же, ошибка выжившего, но тут ничего плохого нет, однако у антропного принципа есть и сформулированный сильный, так называемый, антропный принцип, и вот он уже весьма возмутителен. И он говорит, что да, что законы физики, они такие, как есть, вследствие этих законов физики мы существуем, значит, эти законы физики существуют для того, чтобы сделать человека. И это прям очень возмутительно, меня аж трясет, когда я слышу какой-то, как реальный аргумент использования этого принципа, потому что он отвратительный. Он, опять же, он почему-то возвышает человека над всеми остальными, хотя человек в данном случае является лишь одним из проявлений. С той же степенью уверенности мы можем сказать, что сильно антропный принцип, он относится и к птичке, рыбке, любому другому существу, любой другой планете, любому другому объекту во Вселенной. Ну, то есть, почему это не звездный принцип, почему это не галактический принцип? То есть, если бы у нас отличались законы, и, соответственно, у нас бы не сформировались так и галактики, так почему же тогда Вселенная не существует для того, чтобы существовали галактики? Или чтобы существовало, ну, что угодно, назовите, что вы знаете в этой Вселенной. При других законах физики, скорее всего, это не будет существовать. Так что антропный принцип сильный – это отвратительная фигня, которую нужно искоренять. Вот, опять же, это мое такое мнение. И чем дальше мы будем находить подтверждение, находить новое объяснение существования мира вокруг нас и принципов его работы, я думаю, тем больше будет у нас отступать антропоцентризм. И пропаганда, да, ну, пропаганда — плохое слово, много негативных политических коннотаций с собой несет, но популяризация противостояния антропоцентризму, как мне кажется, является, исходя из всего того, что мы с вами сегодня здесь обсудили, исходя из того, как у нас развивалось мышление человека как отдельного вида, так и человечества в целом, представление человечества о нашей текущей позиции во Вселенной, все это указывает на то, все это можно достаточно просто экстраполировать таким образом, что отказ от антропоцентризма является неминуемым следующим шагом в эволюции мышления. Именно поэтому я считаю это важным моментом, это важной мыслью, важной позицией. Так что надеюсь, что я ответил на вопрос, который задал мне Виталий на почте. Напоминаю, что свои вопросы, в том числе и подобные вопросы, настолько фундаментальные, вы можете присылать на почту ep@berdikast.com. Так что на этом я, пожалуй, буду закругляться. Также напоминаю вам, что если вы хотите выразить свое какое-то мнение по поводу вопросов, обсуждаемых в подкасте, то на сайте berdikast.com есть секция с комментариями. Также есть, например, Twitter, Telegram. Можно меня найти, если вы хотите обсудить какой-то момент, задать вопрос, возможно, выразить свою точку зрения. Пожалуйста, используйте любой из доступных способов. Все они есть в описании к этому подкасту в виде ссылок, ну или опять же на сайте berdikast.com все это можно найти. Если вы хотите поддержать проект, сделать это можно достаточно просто. Если вы слушаете с техники Apple наш подкаст, то вы можете через приложение Apple подкасты пройти и поставить отзыв, либо в виде количества какого-то звездочек, либо в виде текстового отзыва. Это поможет подкасту стать выше в рейтингах и быть доступным большему количеству людей. Ну а также, если вам совсем нравится то, что мы делаем, всегда есть Patreon, patreon.com/berdikast, где можно поддержать проект финансово, если у вас есть такое желание, и за это получить некоторое количество плюшек, которые мы там предоставляем. На этом я, пожалуй, буду с вами окончательно прощаться. Мне кажется, очень важная тема в этом подкасте была затронута. Ну и, как я уже сказал, она важная в первую очередь для меня, потому что, ну, меня она в последнее время очень сильно волнует. Так что до следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.